Попытайтесь прочесть простолюдину, настоящему. Самые хлесткие, самые народные места из роя. Он подумает, что вы ему сообщаете новый заговор от лихоманки или запоя. Повторяю, без цивилизации нет и поэзии. Хотите ли уяснить себе поэтический идеал нецивилизованного русского человека? Разверните наши былины, наши легенды. Не говорю уже о том, что любовь в них постоянно является как следствие колдовства, приворота, производится питьем забыдущим и называется даже присухой, зазнобой. Не говорю также о том, что наша так называемая эпическая литература одна между всеми другими, европейскими и азиатскими. Одна, заметьте, не представила, коли Ваньку-Таньку не считать, никакой типической пары любящих существ, что святорусский богатырь свое знакомство с суженой ряженой всегда начинает с того, что бьет ее по белому телу нежалухою, отчего и женский пол пухол живет. Обо всем этом я говорить не стану, но позволю себе обратить ваше внимание на изящный образ юноши, Жень Премье, каким он рисовался воображению первобытного, нецивилизованного славянина. Вот, извольте посмотреть. Идет Жень Премье. Шубоньку сшил он себе кунью, по всем швам строченую. Поясок семишелковый под самые мышки подведен. Персты закрыты рукавчиками. Ворот в шубе сделан выше головы. Спереди-то не видать лица румяного, сзади-то не видать шеи беленькой. Шапочка сидит на одном ухе, а на ногах сапоги софьянные, носы шилом пяты востры. Вокруг носика-то носа яйцо кати, под пету-пету воробей лети перепурхивай. И идет молодой частой мелкой походочкой, той знаменитой щепливой походкой, которую наш алкивиат Чурило Плинкович производил такое изумительное почти медицинское действие в старых бабах и молодых девках. Той самой походкой, которую до нынешнего дня так неподражаемо семенят наши по всем суставчикам развинченные половые. Эти сливки, этот цвет русского щегольства, это nec plus ultra, высшая степень, латинский, русского вкуса. Я это не шутя говорю. Мешковатое ухарство – вот наш художественный идеал. Что, хороший образ? Много в нем материалов для живописи, для ваяния. А красавица, которая пленяет юношу, и у которой кровь в лице, быть-то у зайцы. Но вы, кажется, не слушаете меня. Литвинов встрепенулся. Он действительно не слышал, что говорил ему Потугин. Он думал, неотступно думал об Ирине, о последнем свидании с нею. «Извините меня, Сазонт Иваныч», — начал он, «но я опять к вам с прежним вопросом насчет госпожи Ратмировой». Потугин сложил газету и засунул ее в карман. «Вам опять хочется узнать, как я с ней познакомился?» «Нет, не то. Я бы желал услыхать ваше мнение о той роли, которую она играла в Петербурге. В сущности, какая это была роль?» «А я, право, не знаю, что сказать вам, Григорий Михайлович. Я сошелся с госпожой Ратмировой довольно близко, но совершенно случайно и ненадолго. Я в ее мир не заглядывал, и что там происходило, осталось для меня неизвестным. Болтали при мне кое-что. Да вы знаете, сплетня царит у нас не в одних демократических кружках. Впрочем, я и не любопытствовал. Однако я вижу, — прибавил он, помолчав немного, — что она вас занимает. Да, мы побеседовали раза два довольно откровенно. Я все-таки себя спрашиваю, искренна ли она?» Потугин потупился. «Когда увлекается, искренно, как все страстные женщины. Гордость также иногда мешает ей лгать. А она горда? Я, скорее полагаю, капризна. Горда, как бес. Да это ничего. Мне кажется, она иногда преувеличивает. И это ничего. Все-таки она искренна. Ну, а вообще говоря, у кого захотели вы правды? Лучшие из этих барынь испорчены до мозга костей. Но, Сазонт Иваныч, вспомните, не сами ли вы назвали себя ее приятелем? Не сами ли вы почти насильно повели меня к ней?» «Что ж такое? Она просила меня вас доставить. Я и подумал, отчего же нет? А я действительно ее приятель. Она не без хороших качеств. Очень добра, то есть щедра, то есть дает другим, что ей не совсем нужно. Впрочем, ведь вы сами должны знать ее не хуже меня». «Я знавал Ирину Павловну 10 лет тому назад, а с тех пор...» «Эх, Григорий Михайлович, что вы говорите? Характер людской разве меняется? Каким в колыбельку, таким и в могилку. Или, может быть...» Тут Потугин нагнулся еще ниже. «Может быть, вы ей в руки попасть боитесь?» «Оно точно. Да ведь чьих-нибудь рук не миновать». Литвинов насильственно засмеялся. «Вы полагаете?» «Не миновать. Человек слаб, женщина сильна, случай всесилен. Примириться с бесцветной жизнью трудно, вполне себя позабыть невозможно. А тут красота и участие, тут теплота и свет. Где же противиться?» «И побежишь, как ребенок к няньке. Ну, а потом, конечно, холод и мрак, и пустота. Как следует. И кончится тем, что ото всего отвыкнешь, все перестанешь понимать. Сперва не будешь понимать, как можно любить, а потом не будешь понимать, как жить можно». Литвинов посмотрел на Потугина, и ему показалось, что он никогда еще не встречал человека более одинокого, более заброшенного, более несчастного. Он не робел на этот раз, не чинился. Весь понурый и бледный, с головою на груди и руками на коленях, он сидел неподвижно и только усмехался унылой усмешкой. Жалко стало Литвинову этого бедного, желчного чудака. «Мне Ирина Павловна, между прочим, упомянула, — начал он вполголоса, — об одной своей хорошей знакомой, которую звали, помнится, Бельской или Дольской». Потугин скинул на Литвинова свои печальные глазки. «А, — промолвил он глухо, — она упомянула. Ну и что ж? Впрочем, — прибавил он, как-то неестественно зевнув, — мне домой пора обедать. Прощения просим». Он вскочил со скамейки и проворно удалился, прежде чем Литвинов успел промолвить слово. Досада сменила в нем жалость. Досада, разумеется, на самого себя. Всякого рода нескромность была ему несвойственна. Он хотел выразить свое участие Потугину, а вышло нечто подобное неловкому намеку. С тайным неудовольствием на сердце вернулся он в свою гостиницу. «Испорчено до мозгу костей», — думал он несколько времени спустя. «Но горда как бес. Она, эта женщина, которая чуть не на колени становится передо мною, горда? Горда, а не капризна?» Литвинов пытался изгнать из головы образ Ирины, но это ему не удалось. Он именно потому и не вспоминал о своей невесте. Он чувствовал, сегодня тот образ своего места не уступит. Он положил, не тревожась более, ждать разгадки всей этой странной истории. Разгадка эта не могла замедлиться. И Литвинов нисколько не сомневался в том, что она будет самая безобидная и естественная. Так думал он, а между тем ни один образ Ирины не покидал его. Все слова ее поочередно приходили ему на память. Кёльнер принес ему записку. Она была от той же Ирины. «Если вам нечего делать сегодня вечером, приходите. Я не буду одна, у меня гости, и вы еще ближе увидите наше общество. Мне очень хочется, чтобы вы их увидали. Мне сдается, что они покажут себя в полном блеске. Надобно же вам знать, каким я воздухом дышу. Приходите. Я буду рада вас видеть. Да и вы не соскучаетесь». Ирина хотела сказать «соскучитесь». «Докажите мне, что наше сегодняшнее объяснение навсегда сделало невозможным всякое недоразумение между нами. Преданное вам И». Литвинов надел фрак и белый галстух и отправился к Ирине. «Все это неважно», — мысленно повторял он дорогой. «А посмотреть на них? Отчего не посмотреть? Это любопытно». Несколько дней тому назад эти самые люди возбуждали в нем другое чувство. Они возбуждали в нем негодование. Он шел учащенными шагами, с нахлобученной на глаза шляпой, с напряженной улыбкой на губах. А Бамбаев, сидя перед кофейной Вебера и издали указывая на него Ворошилову и Пищалкину, восторженно воскликнул: «Видите вы этого человека? Это камень, это скала, это гранит».